О погоде: среднесуточная температура на европейской части России будет превышать норму градусов на 8. В северо-западном районе синоптики обещают осадки преимущественно в виде дождя. Ночью и днем минус 1, плюс 5. В центральных областях России местами небольшие дожди, кое-где почему-то со снегом. Днем плюс 3, плюс 8. В Санкт-Петербурге временами осадки, температура воздуха плюс 3, плюс 5. В Москве преимущественно без осадков. Максимальная температура, по мнению синоптиков, от 5 до 7, по области от 3 до 8 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, продолжится представление доказательств стороны обвинения. На скамье подсудимых братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягуза. Последнему предъявлено обвинение, не связанное с убийством Анны Политковской. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первое, на что обратили внимание журналисты, пришедшие во вторник в зал судебных заседаний, карта, вывешенная на стене напротив скамьи присяжных, и широкоэкранный телевизор, установленный возле карты. Карта – фрагмент центра Москвы, охватывающий квадрат между Малой Дмитровкой, Грузинской улицей, Первой улицей Ямского поля и Новосущевской. В нескольких местах приклеены фотографии Анны Политковской рядом с домом, где она жила и в подъезде которого была убита, Джабраила Махмудова неподалеку от дома Политковской. Здесь же фото Рустама Махмудова, которого следствие считает непосредственным убийцей журналистки, но его нет среди подсудимых. Внизу карты, на углу Малой Дмитровки и Садового кольца, фото Ибрагима Махмудова. Кроме того, на карте были обозначены передающие вышки сотовой связи. В общем, еще до появления в зале председательствующего и присяжных журналисты успели довольно подробно изучить эту карту, а вот присяжные увидели ее лишь во второй половине дня, поскольку всю первую стороны в отсутствии заседателей обсуждали, можно показывать им карту или нет. Как заявил адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев, предъявлять присяжным такую карту как доказательство нельзя. Это равносильно тому, что повесить перед ними транспарант со словами «Рустам Мусаев – убийца, а его братья Махмуд и Джабраил – его пособники», и назвать это доказательством.
На стену перед присяжными повесили нечто именуемое картой местности с некоторыми условными обозначениями, которые на эту карту нанес следователь. Среди этих условных обозначений не только произвольно нанесенные на местность радиусы действия вышек сотовой связи, но и фотографии наших подзащитных почему-то. И фотографии некоторого лица, который вообще не судится здесь и не присутствует в зале суда. То есть мы вместо того, чтобы изучать реальные доказательства, изучаем то сочинение следователя в тексте, то сочинение следователя на графике.
После долгих споров председательствующий Евгений Зубов все же решил оставить карту, и государственный обвинитель пояснил присяжным, кто и где с точки зрения следствия находился в момент убийства Анны Политковской. Кроме того, присяжным показали фрагменты записей камер наружного наблюдения, установленных на двух подъездах дома, где жила Анна Политковская, здание Внешторгбанка и гаража, расположенных неподалеку от места происшествия. На экране можно было видеть мужчину в темной одежде и светлой кепке. Лица и особенности фигуры не видно. Вот он заходит в подъезд, спустя 7 минут сюда же заходит Анна Политковская. Еще через 30 секунд человек в кепке выходит из подъезда и быстрым шагом идет прочь. Все, Политковская уже мертва, резюмирует гособвинитель Юлия Сафина. После этого в слушаниях был объявлен небольшой перерыв, во время которого адвокат Мурат Мусаев заявил журналистам, что разыскиваемый Рустам Махмудов готов явиться к следователю и принять участие в следственных действиях, если ему будут даны определенные гарантии. В среду обвинение продолжит представлять доказательства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
8:11 в российской столице. Напомню, что тема сегодняшнего часа: стоит ли спасать российский автопром любой ценой? И вот ваше мнение. На дороге столкнулись «Хаммер» и «Жигули». Оба водителя получили черепно-мозговые травмы, доставлены в больницу. Как говорится, есть не видно разницы, зачем платить больше. Пусть наш автопром живет и дальше, пишет Добрый. По-моему, отечественный автопром давно умер. Его место заняла отверточная лицензионная сборка, но это уже совсем другая и печальная история. Мнение Александра из Сызрани. Спасать надо только не автопром России, а коренное население Татарстана от тотальной ассимиляции с умеществляемой Москвой с помощью автопрома. Во как, Шамиль. пишет. Это государственная тайна, мнение Бориса из МИАСа. Как спасать народ, так кричат подрывной лозунг Ильфа Петрова. Вот автопром пусть себя спасает сам. Я бы на его месте перешла на инвестиционную от покупателя систему. Народ вносит деньги в свой будущий автомобиль и по настоящей цене его получает. И бешеные проценты не платить зажиревшим банкирам, ну и так далее. Степанова, Москва. А мы обращаем свое внимание к российской прессе. Интересно, есть ли в газетах такие же отклики на тему спасения российского автопрома или все у нас впереди? Михаил Шевелев, доброе утро.
Доброе утро еще раз. Немножко устала российская тема от отечественного автопрома. Основная волна публикаций прошла вчера. Сегодня редкие отклики. И надо заметить, что российские газеты едины и с нашим читателем, с нашим слушателем. Все указывают на то, что спасение автопрома превращается в какой-то непрерывный сериал уже многолетний.
И он очень красиво выглядит. Сначала дорожает машина, это как будто знак Думе и правительству повышать пошлины на иностранные машины, подержанные на марке там, и тому подобное. Прям как-то какое-то совпадение.
И как во всяком сериале наступает хэппи-энд. Но он всегда для автопрома, но не для отечественных автолюбителей. Есть еще другие темы, которые заинтересовали сегодня отечественные газеты. Электронная газета «РУ» — единственное издание, которое в силу своей оперативности успело рассказать о приговоре банде скинхедов под руководством двух персонажей Рено и Скачевского, которым вчера суд присяжных вынес обвинительное заключение. Они обвинялись в массовых убийствах людей неславянской внешности и ближайшие много лет проведут за решеткой. Впрочем, двое из них судом присяжных оправданы. В газете «Газета» можно прочитать любопытную публикацию о практике применения детектора лжи. В США этот прибор используется, но использование его крайне затруднено, оговорено многими условиями. В Германии он запрещен категорически, а в России он активно используется в первую очередь, это главный заказчик этих исследований, Министерством внутренних дел. Статистика за 2007 год. 20 тысяч исследований на детекторе лжи. Об этом можно прочитать в газете «Газета».
Спасибо, и ближе к концу часа вновь обзор сегодняшней российской прессы. Часы в студии показывают 8 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко обратился к премьеру Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие постановления об увеличении пошлин на импорт подержанных автомобилей. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня посетит Индию. Цель ее поездки – способствовать снижению напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном после терактов в Мумбаи. Присяжные в Москве признали виновными группу скинхедов, совершавших нападения на людей по национальному признаку. Подробнее с новостями можете познакомиться через 15 минут. Я же напомню, что в 10 утра, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет целиком программа «Грани времени», и тема такова. Уменьшится ли население российских тюрем в связи с предложением президента Медведева сократить количество наказаний, связанных с лишением свободы? Об этом автор программы Владимир Крымурза будет говорить с членом московской хельсинкской группы Валерием Борщевым. 10 часов утра, сразу после выпуска новостей. Ну а пока лишь 8 утра и 16 минут. Слово Игорю Катманову. Новости спорта. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Сегодня московский «Спартак» может обеспечить себе путевку в плей-офф Кубку УЕФА, если в Лужниках обыграет аутсайдер группы «Д» голландский «Неймиген». Напомню ситуацию. В турнирной таблице группы «Д» по 6 очков набрали «Тоттенхэм» и «Удинезе». У «Тоттенхэма» 3 игры, у «Удинезе» 2. «Спартак» Москва 3 очка, а столько же у «Загребского Динамо», но после 3 матчей и 0 очков у «Неймигена». «Спартак» опередит «Динамо Загреб» по результату очного поединка в случае равного количества набранных очков. Как сообщает интернет-портал «Чемпионат.ру», Роман Абрамович пообещал, что даст 5 миллионов долларов на оплату годового контракта главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиденко. Эта договоренность была достигнута на встрече Романа Абрамовича, Виталия Мутко и главы фонда Национальной академии футбола Сергея Капкова. В Македонии стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. В стартовом матче сборная России победила команду Австрии 31-22. В другой игре группы С Швеция и Белоруссия сыграли в ничью 21-21. В континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи. Атлант проиграл ХК МВД 0-1. ЦСКА выиграл у Химика 5-1. И Витязь потерпел поражение от Лады 1-3. В национальной хоккейной лиге также закончились очередные встречи. К этому времени 5 матчей завершились. Филадельфия в овертайме обыграла Тампу 4-3. Вашингтон уступил Флориде 3-5. Монреаль победил Атланту 5-4. Калгари проиграл Далласу 1-3. Феникс победил Лос-Анджелес со счетом 4-2. Московская «Динамо» и Казанский «Уникс» содержали вторые победы в Кубке Европы по баскетболу. Столичные баскетболисты обыграли болгарский «Лукойл Академик» 94-78, а казанцы справились с рижским клубом «Баронс» 76-55. Подмосковные «Химки» проиграли итальянскому «Бенетону» 59-77, а «Триумф» потерпел первое поражение в Кубке вызова. А клуб из Люберец уступил во Франкфурте местному «Скайлайнерс» со счетом 71-77. В Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» обыграла «Лейкерс» 118-117, «Нью-Йорк» проиграл «Портленду» 97-104, «Нью-Джерси» уступил «Вашингтону» 88-108, «Чикаго» проиграл «Филадельфии» 88-90, «Сан-Антонио» потерпел поражение от «Детройта» 77-89, «Даллас» победил «Клиперс» 100-98 и «Денвер» выиграл «Торонто» 132-93.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта. Теперь к новостям экономики. Давайте выясним, насколько сократилось в январе-ноябре этого года до кризиса, заметьте, главным образом, добыча нефти и газового конденсата в России. Об этом в программе Сергея Сининского «Экономическая панорама».
Отток частных вкладов из российских банков в октябре составил 6% от их общей суммы, или 354 миллиарда рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это более 12,5 миллиардов долларов. Таким образом, за сентябрь и октябрь объем частных вкладов в российских банках сократился почти на 16 миллиардов долларов в пересчете. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 декабря составил в пересчете 132 миллиарда долларов, а фонда национального благосостояния – 76 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них увеличилась в течение ноября почти на 6%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. 7 южнокорейских компаний подписали предварительное соглашение о строительстве под Санкт-Петербургом завода по производству комплектующих для автомобилей Hyundai общей стоимостью 200 миллионов долларов. В июне этого года южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, начала строительство в Санкт-Петербурге собственного сборочного завода стоимостью 400 миллионов долларов. Он откроется в 2010 году, а проектная мощность завода составит 100 тысяч автомобилей ежегодно. Сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и Соединенных Штатах. Месяц назад был открыт первый европейский завод южнокорейской компании в Чешской Республике. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Министры финансов стран Европейского Союза одобрили планы поэтапного повышения минимальных гарантий по частным вкладам в случае банкротства европейских банков с нынешних 20 тысяч евро до 100 тысяч евро к концу 2011 года. Первым этапом станет повышение этого минимума до 50 тысяч евро к середине 2009 года. Кроме того, предполагается значительно сократить срок выплат денег вкладчикам после банкротства банка с нынешних 3 месяцев до 3 дней. Решение министра финансов должно быть теперь одобрено Европейским парламентом.
Официальный курс, установленный Центробанком на сегодня, составляет 28 рублей 2 копейки за доллар США и 35 рублей 30 копеек за 1 евро. А мы давайте перенесемся за океан. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне тоже выясняют, что выяснили, что автопром заокеанский, автопром в Соединенных Штатах Америки имеет непомерные аппетиты. Сколько миллиардов надо американским автоконцернам? Ну и, разумеется, тема России и НАТО, тема сближения России и НАТО тоже не обойдена вниманием наших коллег. Будет ли новое правительство более сговорчивым, как считают некоторые западные политологи? Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
Сблизится ли Россия и НАТО? Американские автомобильные концерны намерены просить у государства десятки миллиардов долларов. ФБР разоблачает взяточничество в Массачусетсе. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как могут в недалеком будущем сложиться отношения НАТО и России? На этот вопрос пытаются ответить американские комментаторы по следам встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО. Слово Яну Рунову.
Некоторые западноевропейские страны по-прежнему выступают против принятия в НАТО Украины и Грузии. Соединенные Штаты предлагают ряд практических шагов, благодаря которым Украина и Грузия смогут подтянуться до стандартов НАТО. Кондолиза Райс заявила, что Украина и Грузия в конце концов войдут в НАТО, но впереди долгий путь. 26 стран-участниц совещания подтвердили, что готовы помогать Грузии и Украине в подготовке к вступлению в НАТО. Комментирует результаты брюссельской встречи политолог Джим Робинс, редактор журнала National Review Online. Я полагаю, НАТО реалистично подошло к отношениям с Россией, поскольку кризис в Грузии пошел на убыль, и надо смотреть в будущее, ибо с появлением новой администрации может быть намечен курс на детант с Россией. Кондолиза Райс сказала, что продолжение конфликта – это не путь для делового сотрудничества с русскими. Заседания Совета НАТО-Россия будут возобновлены, но на неформальном уровне. Что это означает? Как я понимаю, это означает, что пока совещания этого совета будут не в полном объеме и на низовом рабочем уровне. Вероятно, также Россию будут приглашать на некоторые заседания НАТО. Этот процесс, видимо, начнется до того, как будет выработан формальный объем, в котором Россия вновь сблизится с НАТО. Считаете ли вы, что позиция Соединенных Штатов смягчена в преддверии перехода власти от республиканской администрации к демократической? Вполне возможно, администрация Буша создает предпосылки для более широких возможностей в отношениях администрации Обамы с российским руководством. Как ожидается, новое правительство Соединенных Штатов будет более открытым для переговоров с не слишком дружественными странами и постарается улучшить отношения с Россией. Таково мнение Джима Робинса, американского политолога. Рассказывал Ян Рунов.
Крупнейший мировой автопроизводитель General Motors оказался на пороге краха, и если он срочно не получит от государства 4 миллиарда долларов, концерн не доживет в нынешнем виде до Нового года. Такой неожиданный апокалиптический вывод следует из анализа ситуации, подготовленного экономистами General Motors. 4 миллиарда – это лишь неотложная помощь. Вкупе General Motors просит у государства 18 миллиардов долларов кредитов для финансирования программы перестройки бизнес-модели, для того, чтобы вернуть гигантский концерн к рентабельности. Всего две недели назад General Motors просил у Конгресса на 6 миллиардов меньше. GM вместе с Фордом и Крайслером представили во вторник конгрессменам планы перестройки производства, под которые они просят беспрецедентные кредиты – 38 миллиардов долларов. Их первая попытка добиться кредитов, тогда шел разговор о 25 миллиардах долларов, закончилась ничем. Главы «Большой тройки» вернулись в Детройт из Вашингтона после того, как законодатели отчитали их за легковесный подход к серьезному вопросу. А пресса не пожалела сарказма, комментируя миссию руководителей разорившихся концернов, прилетевших в Вашингтон с просьбой о спасении на своих корпоративных самолетах. Теперь главы трех концернов обещают, что они откажутся на ближайший год от своих зарплат. Продадут самолеты, а их приходится около дюжины на детройтскую тройку, и поедут на новую встречу в Конгресс на энергосберегающих автомобилях своего производства. Тем не менее, дебаты о том, спасать или не спасать детройтскую тройку, не стали менее эмоциональными. Спасать или не спасать? Вот как отвечает на этот вопрос экономист, профессор Гуверовского института Михаил Бернштам.
В краткосрочной перспективе в условиях системного кризиса вполне возможно, что кредит правительства предприятиям автомобильной промышленности, которые они должны отдать, поможет избавиться от более глубокого кризиса. Падение таких предприятий по технологической цепочке может привести к тому, что как домино начнут падать крупнейшие американские предприятия. Но существует альтернатива помощи – банкротство. Банкротство не означает закрытие предприятий. Банкротство означает, что предприятия защищены от кредиторов, и что они имеют время для того, чтобы перестроиться и работать более эффективно.
Российское правительство ведь тоже идет по пути, грубо говоря, выкупа терпящих бедствия концернов и даже целых секторов экономики. Серьезных дебатов там по этому поводу, кажется, нет. В России уместность этой меры более очевидна?
Ситуация в России и в Америке противоположна, и те инструменты, которые применяет Центральный банк в Америке, в России работать не могут. Российское правительство и Центральный банк находятся сейчас в тупике. Вот почему. В России высокая инфляция, и в России высокие иностранные долги частных предприятий и частных банков. Значит, для того, чтобы дать возможность предприятиям и банкам российским расплатиться с долгами, Центральный банк дает им доллары. Продавая доллары, Центральный банк покупает рубли, оттягивает рубли с рынка. Из-за этого денежная масса в России за последние два месяца уменьшилась на 10%. Это катастрофическое депрессивное уменьшение денежной массы. Проблема в том, что, помогая предприятиям, американское правительство рискует в будущем создать неэффективность в экономике, тогда как, помогая предприятиям, российское правительство рискует вернуть в Россию в еще более глубокую рецессию уже сейчас.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А в следующем информационном часе начнется программа «Свобода в 9». Ее автор и ведущий Евгения Назарец готова представить темы своей программы. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. Сначала о том, с чего начнется «Свобода в 9». Россия сделала свой ход в энергетической войне с Белоруссией. Подписано распоряжение о строительстве нефтепровода «Балтийская трубопроводная система». Это означает, что транзит через Белоруссию через 4 года должен стать не единственным путем российской нефти в Европу. Итак, напомню, это первая тема. И также мы будем говорить о том, что Московский окружной военный суд сегодня рассматривает дело об убийстве журналистки Анны Политковской, а в маленьком городе Новошахтинске кипят политические страсти. Это «Свобода в 9» и далеко не все темы.
Спасибо большое. А в самое ближайшее время мы продолжим нашу информационную программу «Время свободы». Напомню, просто вопрос сегодняшнего часа. Как вы считаете, стоит ли спасать российский автопром любой ценой? 660-1055, номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801. Это номер для ваших смс-сообщений. 8:30 в столице новости.
Радио «Свобода». Новости.
Парализовавшие работу аэропорта Бангкока активисты Народного альянса за демократию начали покидать здание. Таиландские власти надеются возобновить полеты в четверг, спустя 8 дней после отмены всех рейсов. Там скопилось около 350 тысяч иностранных туристов. Присяжные в Москве признали виновными группу скинхедов, совершавших нападения на людей по национальному признаку. Виновными в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство признаны 7 членов группировки. Двое подсудимых оправданы с формулировкой за недоказанностью события преступления. В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО принято решение постепенно восстанавливать контакты с Россией, прерванные после конфликта Москвы и Тбилиси в августе. В Северо-Курильске, Сахалинской области, лишившемся света в воскресенье из-за пожара на единственной электростанции, сегодня снят режим чрезвычайной ситуации. В столице Дагестана, городе Махачкала, два милиционера подверглись нападению. Один из них погиб. Сообщается, что убит и один из пострадавших. Из нападавших. Во вторник появились сообщения о том, что Рустам Махмудов, подозреваемый в убийстве Анны Политковской, может вернуться в Россию. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с хищением материальных ценностей при расследовании теракта в театральном центре на Дубровке в конце 2002 года. В аэропорту Южно-Сахалинска совершил экстренную посадку самолет Ан-24. Рейс должен был отправиться в Хабаровск, но при наборе высоты в кабине экипажа лопнуло стекло. Пилоты приняли решение вернуться. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня посетит Индию. Цель ее поездки – способствовать снижению напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном после террористических нападений в Мумбаи. Избранный президент США Барак Обама намерен предложить пост министра торговли в своей администрации губернатору штата Нью-Мексико Биллу Ричардсону. Иран начал 6-дневные военно-морские учения в Персидском и Оманском заливах и Ормузском проливе.
Два слова о погоде в Санкт-Петербурге. Синоптики ждут сегодня временами осадки, температура днем от +3 до +5 градусов. В столице днем преимущественно без осадков. Максимальная температура +5, +7, по области +3, +8. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Продолжаем программу «Утреннее информационное время свободы». Один из наших слушателей прислал сообщение на пейджер о том, что автопрома в России нет, а есть отверточная сборка. На самом деле есть отдельно российский автопром, есть вот то самое отверточная сборка. Вот российскому автопрому, испытывающему, как вы знаете, серьезные трудности из-за кризиса, обещана помощь государства. А вот принесет ли она пользу, в этом сомневаются те, кто работает на российских заводах по производству иномарок. Об этом рассказывает Татьяна Вольская.
На совещании у вице-премьера Игоря Сечина было решено срочно выдать кредиты российскому автопрому, у которого в условиях кризиса появились новые проблемы. Снизился спрос на легковые и грузовые автомобили, не хватает оборотных средств. КАМАЗ уже ввел антикризисную программу, сократив рабочую неделю и отправив в отпуск часть сотрудников. На 2 недели конвейер вообще был остановлен. Такие же меры принимаются и на других заводах. Интересно, что на совместных предприятиях по производству иномарок, например, на «Форде» или «Тойоте» в Ленинградской области, таких проблем не наблюдается, говорит профсоюзный активист завода «Форд» во Всеволожске Борис Воробьев.
Для рабочих, во всяком случае, мы кризиса особо не обнаруживаем. Во всяком случае, набор продолжается, мы расширяемся, так что у нас все более-менее прилично.
Кредитовать отечественный автопром надо, считает профессор кафедры мировой экономики экономического факультета Петербургского государственного университета Никита Ломагин.
«Форд», насколько я понимаю, они реализуют свою продукцию достаточно хорошо и быстро развиваются. То же самое касается и Toyota. И поэтому меры помощи, о которых идет речь, во мне не касаются ни Форда, ни других компаний. Смысл помощи, в чем она состоит? В случае КАМАЗа это градообразующее предприятие огромного социального значения, когда целый огромный город, который производит продукцию не только гражданского, но и военного назначения, может встать, или там могут начаться локауты. Люди потеряют работу. Предприятие, которое существует несколько десятков лет, оно, конечно же, имеет для страны значение не только как предприятие автопрома, но и как градообразующее, как обеспечивающее определенную социальную и политическую стабильность. В этих предприятиях начались реформы, туда пришел и отечественный капитал, и западный капитал. Вот этот процесс на полпути бросать не надо.
Без реформ никакие деньги этим заводам не помогут, считает Борис Воробьев.
Помощь нужна тем, кто плохо ведет свое хозяйство. Кредиты при плохом руководстве не помогут. Вас, наоборот, еще дальше затянет в эту прорубь. Если нормально начнут руководить, вести свои экономические расчеты, тогда у них будет шанс даже при нынешнем положении выйти на хороший уровень. Соответственно, им придется повышать качество продукции. Лично я считаю, что вполне может, что просто деньги будут выброшены.
Шанс поднять отечественный автопром, по мнению Бориса Воробьева, будет лишь тогда, когда перестанут наплевательски относиться к качеству и к потребителю, то есть откажутся от советского стиля руководства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А как же вы считаете, нужно ли спасать российский автопром любой ценой? Автомобиль, как и ум, имей, хоть и маленький, да свой, пишет Рома из Дурдома. Экономику уже спасли неразумностью замены социалистической на рыночную, превратив развитое соцпроизводство в металлолом для обогащения кучки частников. И кому на руку тянуть автопром и другие оставшиеся производства России туда же, спрашивает Лидия из Москвы. Росавтопром – это градообразующее предприятие и рабочие места, которые нужно сохранить. А над качеством нужно работать, считает Андрей из Унечи. Никак не подбирается рифма «спасай, не спасай», все равно получишь. Понятно. Продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, стоит ли спасать российский автопром любой ценой. 660-1055 плюс 7-903-743-2801. Этот вопрос Дмитрий Лишнев задал жителям города Чебоксар. Вот что он услышал.
спасать надо, но я не думаю, что любой ценой. Вроде как отечественная, а с другой стороны, сами знаете, какие машины-то. То есть, спасать, но не любой ценой.
Машины нету, и не интересуюсь. Что за проблемы, не знаю. Как-то не интересуюсь автопромом каким.
Ну, наверное, да, потому что надо поддерживать отечественного производителя отечественного. Да, обязательно, конечно, надо поддерживать.
Ну, что значит любой ценой? Любой ценой слишком дорого. Все, с умом надо делать, разумно. Поддерживать надо, но не любой ценой.
Ну, конечно, надо поддерживать. Как не поддерживать надо? Импортные все дорогие, свое надо производство поддерживать.
Я думаю, нет, потому что это какой смысл, если автомобили, ну, не соответствуют мировому стандарту? Лучше, наверное, действительно взять иностранный опыт. Сейчас вот эти предприятия открывают, в Питере там вот открыли сейчас, потом это в других городах. То есть делают автомобили иностранные, но на наших предприятиях. Я думаю, нормально вот это, правильный опыт.
Ну, много же машин ездит наших, но люди же все равно покупают их. Ну, думаю, надо поддерживать любой ценой.
В принципе, я думаю, что стоит. Ну, в принципе, если покупать наши машины, то и деньги останутся, соответственно, в нашей стране. И, по-моему, наши машины, они для наших дорог лучше, как бы приспособлены. И запчасти не так уж дорогие, как на иномарке.
Да, стоит поддерживать, потому что много, считай, иномарок ездит, и как бы, мне кажется, трудно достать все вот эти вот запчасти. А на наши российские, то тут проще.
Да, конечно, нужно поддерживать. Как это все равно, российский как-то, Россия должна поддерживать, чтобы финансировала заводы.
Нет, не стоит, потому что надо полностью перестраивать всю эту автомобильную промышленность. Потому что как выпускаем этот ту же пятерку, семерку, это с 70-х годов ее выпускает. Хотя тот же Volkswagen каждые 4 года меняет полностью машину меняет. Вот только из-за этого. Придушить их надо, пусть думают головой. А то топ-менеджер поставил себе зарплату в 10 миллионов и это улыбается. Все равно купят, куда мол денутся. Вот только из-за этого.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, стоит ли спасать российский автопром любой ценой. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Пока спасается российский автопром, компания «Пионер» готовит оптический диск емкостью 1 терабайт, а Microsoft представляет студентам свои программы бесплатно. В Японии изобрели робот-андроид, который уже умеет печь лепешки, наверное, не за горами то светлое время, когда он будет гнать самогон. Обо всем этом в «Панораме высоких технологий» слово Ольге Орловой.
Главная тема выпуска. Специалисты компании Microsoft провели исследование, посвященное поисковым запросам, которые касаются состояния здоровья. Исследование показало, что этой теме посвящено 2% всех запросов. Каждый четвертый пользователь обращается за врачебной консультацией к интернету. О том, как пользователи ставят себе диагнозы, рассказывает Владимир Губайловский.
Ученые подробно проанализировали поведение 500 человек, искавших в сети объяснение своим недомоганиям. Исследователи пришли к выводу, что всех этих пользователей можно назвать киберхондриками. Если человек находит в сети свои симптомы, он выбирает из всех возможных объяснений самое худшее. Если болят мышцы, киберхондрик склонен думать о неизлечимом поражении нервов, хотя, может быть, он просто немного перенапрягся. Специалисты подчеркивают, что не следует ставить себе диагноз, опираясь только на сетевые ресурсы. Следует заглядывать к врачу.
Новости коротко. Компания «Пионер» планирует выпустить оптический диск объемом 1 терабайт в 2013 году. Прототип оптического диска, предназначенного только для чтения, объемом 400 гигабайт, компания выпустит в 2010 году. В 2012 году «Пионер» выпустит 400-гигабайтные перезаписываемые оптические диски. В настоящее время серийные диски Blu-ray имеют емкость максимум 50 гигабайт. Компания Microsoft расширила инициативу DreamSpark, в рамках которой российские студенты могут получить бесплатный доступ к программным пакетам компании. Для того, чтобы скачать программу, необходимо заполнить анкету на сайте Microsoft и отослать отсканированный образ студенческого билета. Среди пакетов, предоставляемых студентам, Visual Studio 2008, Windows Server 2008 и другие программы. Программное обеспечение, доступное для загрузки на сайте DreamSpark, предназначено исключительно для учебной и научной деятельности. На выставке робототехники в японском городе Осака корпорация Yaskawa Electric продемонстрировала новое поколение промышленных роботов. Робот-андроид весит 220 килограммов и имеет рост 135 сантиметров. У каждой его руки 7 степеней свободы. В процессе демонстрации робот в течение 20 минут пек на обычной плите японские национальные лепешки. Насколько они оказались вкусными, не сообщается. Компания намерена продать в 2009 году более 1000 таких роботов.
Восемь часов 42 минуты в Москве. Рижская мэрия приняла решение о реставрации памятника советским воинам-освободителям Латвии. В начале 90-х годов стела мемориального комплекса была повреждена в результате взрыва, устроенного латвийскими националистами. На восстановительные работы правительство Москвы выделило 40 тысяч долларов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Памятник воинам-освободителям был открыт в 1975 году и представляет из себя целый мемориальный комплекс из бронзовых скульптурных групп, смотровой площадки и увенчанной пятиконечными звездами 100-метровой стелы. Чтобы правильно оценить решение Совета по памятникам Рижской мэрии, достаточно вспомнить, что в начале 90-х его пытали взорвать националисты из профашистской организации «Перконсгруст». Стела чудом устояла, а председатель Национального фронта Айвар Гарда и по сей день говорит о его ликвидации.
Мы уже давно предлагаем снести этот памятник. Последнее предложение было просто сделать шоу, как это было с крунским локатором, и взорвать этот памятник на глазах всех и гражданских оккупантов. Взорвать и все. Или разобрать, можем подарить гражданским оккупантам, пусть увозят в Россию.
Считает Айвар Гарда. Следует отметить, что памятник освободителям юридически никому не принадлежит. И, видимо, по этой причине лет 10 назад охотники за цветными металлами расточили с него все надписи. Решением мэрии их следует восстановить, заново отлив буквы в первоначальном виде. Освободителям Советской Латвии и Риги и цитата поэта Оэра Вацитиса. И вечно будут живы ваша честь и слава на русском и латышском языках. Следить за воплощением проекта собирается член Совета мэрии по памятникам Игорь Пименов.
В состав Совета входят специалисты, историки, архитекторы, культурологи. Не нужно обольщаться по поводу того, что происходит сейчас вокруг памятника. Принято принципиальное решение о том, что допустимо восстановление памятника в первозданном виде с необходимым комментарием, который будет на отдельном щите расположен после того, как памятник будет восстановлен. Появилась общественная организация, которая называется «Мемориал», договорившаяся с московским правительством, выделившим какие-то небольшие деньги на начало ремонтных работ. Просто как пробник, какой-то транш, который позволил бы убедиться в том, что действительно эти работы могут начаться. Так будут отливаться новые буквы, которые были утеряны в 90-е годы.
Сказал Игорь Пименов. Итак, руководить реставрационными работами будет общественная организация «Мемориал». По словам ее председателя Юрия Седышева, на начало работ правительство Москвы уже выделило около 40 тысяч долларов.
Нам Москва предложила в этом году сделать памятник Победы. Это фонд Долгорукова. Ну, правительство Москвы через фонд Долгорукова.
Сообщил Юрий Седышев. Остается добавить, что в День Победы 9 мая памятник воинам-освободителям становится своеобразным местом паломничества сотен тысяч, в основном русскоязычных жителей Латвии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Без четверти 9 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале два милиционера подверглись нападению. Один из них погиб. Сообщается, что убит и один из нападавших. Присяжные в Москве признали виновными группу скинхедов, которые совершали нападение на людей по национальному признаку. Во вторник появились сообщения о том, что Рустам Махмудов, подозреваемый в убийстве Анны Политковской, может вернуться в Россию. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко обратился к премьеру Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие постановления об увеличении пошлин на импорт подержанных автомобилей. Подробности вы узнаете в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а теперь вновь слово Михаилу Шевелеву, и снова он будет знакомить нас сегодня с материалами сегодняшних российских газет. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. Сразу две газеты, «Комсомольская правда» и «Известия», озаботились проблемой трудоустройства гастарбайтеров. По данным этих изданий, в России может образоваться 4 миллиона безработных мигрантов, из них 3 миллиона в столице. И, как предполагают журналисты этих изданий, неизбежно они будут сбиваться в банды, стаи и угрожать безопасности москвичей и россиян. На чем основывается такое предположение, понятно не вполне, даже после внимательного изучения «Комсомольской правды» и «Известий». Логично было бы предположить, что этим же преступным путем пойдут и безработные россияне коренные. Но по этому поводу ни «Комсомольская правда», ни «Известия» нам ничего сообщить не имеют. А имеет нам сообщить «Московский комсомолец» довольно важные подробности социологического опроса, проведенного Институтом социологии Российской академии наук. Этот опрос был посвящен теме «Чего боятся россияне?». Вот россияне безработных гастарбайтеров не боятся совершенно. И вообще, как выяснилось, они кризиса боятся не сильно. Каждый четвертый опрошенный, 25%, не будут предпринимать ничего в случае ухудшения экономической, социальной или политической обстановки. А вот страхи россиян, подлинные страхи, список выглядит таким образом. Уличная преступность, госучреждения, больницы и... К сожалению, и, конечно, да, угрозы из-за рубежа. Подробнее о социологическом опросе Института социологии в газете «Московский комсомолец». Новые известия продолжают тему судьбы троицы Андрея Рублева, вокруг которой кипят страсти. Можно ли разрешить вывоз троицы из Третьяковской галереи на 3 дня в Троице-Сергиевскую лавру? Или это угрожает сохранности уникального произведения? По данным новых известий, уже более 30 известных искусствоведов и реставраторов поставили свои подписи под письмом, обращением с просьбой не выпускать икону из стен Третьяковской галереи. В газете «Коммерсант» любителям сериала под названием «Украинский парламент». Это прогнозная публикация. Речь идет о том, что уже завтра, в четверг, в украинском парламенте может появиться новая коалиция. Это коалиция блока Юлии Тимошенко и партии регионов, которую возглавляет Виктор Янукович. Если это произойдет, а это довольно реальная вещь, то у этой коалиции появится отчетливое конституционное большинство. И Виктор Ющенко, как утверждает газета «Коммерсант», в этом случае пойдет на роспуск парламента, потому что такая коалиция уже существовала, и ничего хорошего для действующего президента Украины Виктора Ющенко она не принесла. Был, например, этой коалиции уже принят закон об импичменте президента. Есть странная вещь, которую я хотел бы отметить во всех сегодняшних газетах. Это не то, что в них есть, а то, чего в них нету. Я ждал этого сообщения вчера, ждал его сегодня, не дождался и наверное, есть какие-то случаи, когда можно упрекнуть все российские газеты в том, что они пропустили одну дату. Вчера должно было исполниться 85 лет, на мой взгляд, выдающемуся россиянину Александру Николаевичу Яковлеву, если бы он дожил. Он не дожил, и, к сожалению, ни одно российское издание не вспомнило о том, что в эти дни он отмечал бы этот юбилей. А если бы не этот человек, мы бы не сидели в этой студии и не обозревали свободные и не очень свободные российские газеты.
Спасибо, Михаил Шевелев. 8:52 в Москве. И отправляемся за океан. И давайте выясним, как же могут Клинтоны менять друг друга, как в детском калейдоскопе. Наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне выяснили, каков рейтинг Буша-младшего. И, кстати, как он сам себя при этом в истории-то позиционирует. И о коррупции, о взятках, которые помогли Массачусетсу в борьбе с пьянством. Америка сегодня. Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как взятки помогли бороться с запретами в Массачусетсе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если верить опросам, большинство американцев не может сказать почти ничего хорошего о президентстве Джорджа Буша. Его рейтинг самый низкий из рейтингов президентов последних десятилетий. Однако сам президент предпочитает отдаться суду истории и надеется на то, что некоторые из его деяний будут впоследствии оценены по заслугам. Я бы хотел остаться в памяти как президент, освободивший 50 миллионов человек и способствовавший достижению мира, сказал президент Буш в интервью, которое будет храниться в его президентской библиотеке. Он говорил о кампаниях в Ираке и Афганистане. Я хотел бы остаться в памяти как человек, который не продал свои убеждения ради достижения политической выгоды. Во время интервью телекомпании ABC президента спросили, о чем он сожалеет больше всего. «Провал разведывательных служб в иракском вопросе», — ответил президент Буш. «Столько людей с безупречной репутацией утверждали, что наличие оружия массового поражения — повод для того, чтобы избавить мир от Саддама Хусейна». Не исключено, что у нью-йоркских избирателей вскоре появится удивительный выбор. Они смогут поменять одного представителя семейства Клинтонов на другого. С переходом Хиллари Клинтон в кресло госсекретаря в Конгрессе освобождается место сенатора от штата Нью-Йорк. Согласно правилам, губернатор штата назначает в таких случаях преемника, который занимает кресло сенатора до конца срока своего выбывающего предшественника. Вопрос о том, кого может назначить на это место нью-йоркский губернатор Дэвид Паттерсон, живо волнует и нью-йоркских наблюдателей, и узкий круг нью-йоркской политической элиты. Губернатор, как подозревают, назовет имя представителя одной из нью-йоркских политических династий. Скорее всего, нынешнего генерального прокурора штата, сына бывшего губернатора Эндрю Куома. Но более занимательная перспектива – назначение в Сенат бывшего президента Билла Клинтона, ныне жителя Нью-Йорка. К этому призывает губернатора газета «Вашингтон-Пост». Представитель Билла Клинтона говорит, что бывший президент не заинтересован в этой должности. Вместе с тем, политический азарт, неугасимая любовь к политической деятельности, то, что в официальных биографиях называется тягой к общественному служению. Вместе с тем, всем известно, что политический азарт, неугасимая любовь к политической деятельности, то, что в официальных биографиях называется тягой к общественному служению, семейная черта Клинтонов. Уникальную операцию по разоблачению взяточничества в политических кругах штата Массачусетс провела федеральная прокуратура. Объектом ее была штатный сенатор, которая воспользовалась необычным дефицитом – жестким ограничением числа лицензий на торговлю алкоголем в Бостоне, рассказывает Алан Давыдов.
Внешне все выглядело вполне заурядно. Бизнесмен и женщина-политик зашли в недорогое кафе, чтобы обсудить план застройки земельного участка в Бостоне. Однако в действительности бизнесмен оказался тайным агентом ФБР, от которого приняла взятку в $10,000 ничего не подозревающая сенатор штата. 54-летняя Дайан Уилкерсон в течение 18 месяцев была объектом скрытого наблюдения ФБРовцев, которое велось за ней в лучших ресторанах и в дешевых закусочных Бостона, а также в зданиях Законодательного собрания Массачусетса и Бостонского муниципалитета. Попутно сыщики вынуждены были проверять благонадежность десятков других, ничего не подозревающих, важных персон, включая мэра Бостона, председателя городского совета и сенаторов штата. Все началось с того, что 69-летний Рой Уилбурн, намеревавшийся открыть в Бостоне новый клуб, попросил у Дайаны Уилкерсон содействия в получении лицензии на продажу спиртного, но получил отказ. Сделав вывод, что с него ненавязчиво требуют взятку, он обратился в ФБР, и с этого момента все его контакты с Уилкерсон отслеживались и документировались. В обмен на обещание предпринимателя отблагодарить, сенатор обещал обещала похлопотать за него в городском совете. Много раз, встречаясь с ним с глазу на глаз в общественных местах, она, что называется, водила его за нос. Бизнесмен, в конце концов, получил желанную лицензию, но это стоило ему в общей сложности $5,500. Скрытая камера фиксировала каждый эпизод передачи денег законодательнице, которая однажды спрятала их просто под юбку. Затем Уилбурн попросил благодетельницу помочь якобы приятелю, который был отрекомендован как приезжий бизнесмен, а фактически являлся переодетым агентом ФБР. Этому клиенту сенатор пообещала за мзду протолкнуть законопроект о прямом предоставлении земельных участков застройщикам в обход тендерных торгов. После получения двух авансов в 2000 и в $10,000 она была арестована у себя дома. В день ее ареста федеральный прокурор Майкл Салливан созвал пресс-конференцию. Общая сумма инкриминируемых сенатору Уилкерсону взяток составляет $23,500 наличными. Все эти взятки она брала, пользуясь занимаемой ею должностью сенатора штата. Сразу после ареста сенатора Дайан Уилкерсон, губернатор Массачусетса Девил Патрик объявил, что создает специальную группу по вопросам этики и лоббирования. Каждый, кто состоит на госслужбе, должен помнить, что получает должность не как данное, а должен ее заслужить и пользоваться доверием граждан, чтобы оставаться на ней. Мы должны быть подотчетны не только законам или этическим правилам, но и гражданам, которые, в свою очередь, должны держать нас под своим контролем. 2 недели назад Дайан Уилкерсон подала в отставку с поста сенатора штата Массачусетс. В случае признания виновной по 8 инкриминируемым эпизодам вымогательства ей грозит до 20 лет тюрьмы, 3 года административного надзора и по $250,000 штрафа за каждый пункт обвинения.
Высокопоставленная взяточница понесет расплату, но, как утверждают бостонские циники из числа любителей спиртного, благодатная почва для этого явления в городе остается, потому что там все еще невероятно тяжело открыть элементарный винный магазин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и в заключение программы несколько ваших ответов на вопрос, стоит ли спасать российский автопром любой ценой. «Пусть Путин отнимет деньги у Каданникова в пользу автопрома», считает Алексей. «Автопром спасать, конечно, надо, но предварительно разогнав там дураков, как, впрочем, и везде», мнение Геннадия Георгиевича из Москвы. «Вливать в обанкротившие банки госденежные средства все равно, что лечить алкоголизм водкой», находит такое яркое сравнение Константин. Спасибо. Я, к сожалению, всех не успею зачитать ответов. Хочу напомнить, что подошла к концу утренняя информационная программа «Время свободы». В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».